Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о притчах евангельских. Дмитрий Борисович, в прошлый раз мы говорили о притчах, которые связаны со страшным судом.
Да.
О чем пойдет речь сегодня?
Вот смотрите, наш цикл уже длится порядочное время, и мы с вами разобрали, ну, пожалуй, большую часть евангельских притч, почти все. И действительно, вот в прошлый раз у нас был разговор, где мы разбирали притчи, связанные с беседой Господа на Масличной горе о конце времен, и, собственно, осталось нам несколько притч всего. Это притчи, уже последние притчи, которые Христос рассказывает в Иерусалиме перед своими страстями. И в этих притчах есть, они обращены к двум категориям людей, которые в этот момент Господа окружают. С одной стороны, это его враги, первосвященники, фарисеи, в каком-то смысле и народ, который ждет от него, что он станет царем, и совершенно не видит его подлинной сути и не слышит его слова. А эта притча, обращенная вот к этим людям, это притча суда. И притча, обращенная к ученикам, в которых Христос объясняет суть их взаимоотношений, которые будут после его воскресения. И вот сегодня мы начнем разбирать вот эти притчи суда. Давайте сначала, тоже очень важно почувствовать контекст. Вот как это описано в Евангелии. В синоптических Евангелиях от Марка, от Луки, от Матфея. Господь проповедовал вот на протяжении около 3 лет, как мы можем из Евангелий совокупно, так сказать, составить себе представление. И он говорил народу, что царство приблизилось. Покайтесь, обратитесь к завету, чтобы вы могли послужить Господу, послужить его цели, принести свет откровения человечеству. Иначе вы не сможете ему послужить, станете как бесплодное дерево. Но спустя это время к чему все приходит? Что духовная элита, книжники, фарисеи, они его весть не приняли. И они не вместили его милосердие, тот стиль, который он, так сказать, проповеди, который был ему свойственен. И они, обвинили его в богохульстве, они обвинили его в колдовстве, и они сформировали мнение народа, и в конечном итоге за Христом пошло только очень небольшое количество людей, учеников, откликнулись на его проповедь. Может быть, несколько сотен человек, но не более того. А большая часть народа видела в нем Вот она либо, так сказать, смотрела уже на него так, так сказать, как на человека под большим подозрением, либо как на потенциального политического царя, которого они готовы поддержать, если он проявит силу. Тогда ему все можно простить. Все эти огрехи, которые с точки зрения закона за ним, так сказать, кто-то наблюдал. И вот Господь приезжает, приходит в Иерусалим с паломничества на Пасху, с учениками своими. И перед этим, очевидно, он воскресил Лазаря, и это событие повлияло на умонастроение людей. И народ с восторгом его принимает. И все говорят: «Осанна сыну Давидову, ну точно это царь, ну не может быть по-другому». Ну, 100% это царь, и он пришел на Пасху, это праздник освобождения, значит, что-то сейчас будет. То есть Иисус как бы идет в Иерусалим, но при этом он, и ученики тоже, они не выдерживают, они въезжают в Иерусалим, а они восточные люди, они не выдерживают, так сказать, этого напряжения, срывают эти пальмовые листья и кричат: «Осанна сыну Давидову», они тоже его приветствуют как царя. Вот. Но Господь, когда въезжает в Иерусалим, он плачет. Потому что он понимает, что он едет на свою смерть. И, придя в Иерусалим, он совершает одно очень важное действие. Он останавливает богослужение в храме. По-моему, Анна Дмитриевна, мы говорили про это важное событие, когда он изгнал торгующих.
Да, мы только в другом цикле об этом говорили.
Да, в другом цикле мы об этом говорили, но это, так сказать, такой ключ к этим всем событиям, потому что он изгнал торгующих, он как бы прервал вот этот конвейер, который, так сказать, жертвенный, который действовал на праздник, и фактически вот этим своим деянием он остановил богослужение и сказал, что вы превратили храм в вертеп разбойников, то есть в место безопасности, которое вы ищете от Божьего гнева, откупаетесь от Бога жертвами. То есть фактически это был последний его призыв к покаянию, обращенный ко всему народу. Что одумайтесь, вы идете ложным путем, поэтому Богу ваши жертвы не угодны. И он это делает в храме. В храме были сотни стражников, но ничего они не могут поделать, потому что народ пошел за Иисусом. Люди, так сказать, чувствуют, как бы вот эта энергия массы, она не дает как бы вывести его, что-то с ним сделать. И тогда мы видим в Евангелии, что первосвященники – это самые важные, самые главные люди этого народа, управлявшие храмом. Вот узкая, жреческая, храмовая элита. Они входили в так называемую группу саддукеев. Вот слышали, вот там есть фарисеи. Это такое, скорее, народное движение, демократическое очень. Книжников, фарисеев, людей, бравших на себя какие-то заповеди добровольно. А есть саддукеи. Это вообще самая высшая элита, очень богатые, очень влиятельные люди, священники и аристократы, управлявшие храмом. И вот к Иисусу после этого действия, вот он изгнал торгующих, и на следующий день снова пришел в храм учить. И вот эти люди к нему выходят. Вот эти люди к нему выходят. Они его заметили. Они уже не могут просто сказать: «Стражи, выведи его», потому что они видят, что за ним идет народ. И они понимают, что что-то надо делать. И вот в Евангелии написано, это 21 глава, когда 23 стих, Матфей: «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Обратите внимание, Анна Дмитриевна, в чем природа их вопроса?
Ну, ты вообще кто такой?
Знаете, если бы не было рядом народа, они бы даже с ним разговаривать не стали. Они бы просто приказали охране его вывести. Но здесь они воспринимают это как нечто очень серьезное, потому что это народное волнение, им совершенно на праздник не нужны. Поделать с ним они уже, получается, ситуация вышла из-под контроля. Это очень умные люди. И они предпринимают очень тонкий ход. Они выходят к Иисусу, это, видимо, ну, какой-то из внешних храмовых дворов. Там много пространства, много народу, и вот они прямо выходят к нему со старейшинами, все. И публично Это самый главный момент. Все происходит публично. Они ставят ему вопрос: кто ты такой? И по какому праву ты совершаешь такие действия? То есть ты вмешиваешься в богослужение, останавливаешь его. Ну, представьте себе, да? Вообще.
Вообще логичный вопрос.
Вообще логичный вопрос. Но тут надо понимать, что какую цель они преследуют?
Раз они это делают перед народом, они хотят и перед народом его, ну, опозорить, если совсем
конечно,
грубо сказать.
Конечно.
Они хотят его авторитет, значит, подорвать. Значительно уменьшить, да.
Да. Они хотят показать, вот они хотят народу продемонстрировать, что этот человек самозванец, что не имеет он права совершать никаких действий в храме, а на их стороне, ну как, закон и, так сказать, понимание вот этой священнической службы, и поэтому они, как можно с ними о чем-то вообще тут спорить? Они выходят и говорят, какой властью ты все это делаешь, чтобы перед народом просто его поставить на место и лишить его народной вот этой вот поддержки. Но понимаете, какое дело? Вот сама эта ситуация, она говорит о чем-то очень важном. Ведь, заметьте, это же не просто какие-то лидеры политические или кто-то вообще, это священники, это первосвященники, которые прежде всего Богу служат. И эта ситуация. И смотрите, они прекрасно понимают, что говорит Иисус, когда Он изгнал торгующих из храма. Все прекрасно поняли суть Его вести. Это призыв к покаянию. И вот смотрите, они у Него не спрашивают: а почему ты пришел? Что ты нам принес? Они не спрашивают у него: ты призываешь к покаянию, в чем наши грехи, в чем ты видишь проблему народа, нас, может быть, мы тебя готовы услышать, может быть, ты пророк, может быть, это Божий глаз, мы открыты к этому. Посмотрите, но они даже не задают такого вопроса. Они спрашивают у него: какой властью ты это делаешь? То есть для них это говорит только об одном. Вот их этот вопрос — это суд над ними, потому что он показывает, что это люди, это элита духовная, прогнившая, потому что они полностью себя закрыли от Слова Божьего. Они думают только о власти, о деньгах, о своем положении, и они совершенно закрыты от божественного откровения. И дальше начинает происходить очень важный диалог. Вот представьте себе, стоит Иисус, первосвященники, какая-то группа, какие-то их там люди и толпа народа. И между ними разворачивается диспут. Причем диспут, как говорится, в прямом эфире. То есть ты не можешь уйти. Если ты не ответил, или ты промолчал, или ты ответил неудачно, ты проиграл. Вот это ключевой момент всего этого диалога. И тогда Иисус к ним обращается и начинает им рассказывать, ну, вот говорить какие-то странные вещи. Вот смотрите. Он говорит: спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Вопросом на вопрос. Ну, надо сказать, что это в традиции.
Евреев.
Да, конечно, конечно. И Иисус на самом деле любил так делать, отвечать вопросом на вопрос. Он говорит: я скажу, какой властью это делаю, если вы на мой вопрос ответите. Крещение Иоанна было с небес или от человека? То есть Иоанн это сам придумал или это откровение с неба? Вот скажите мне, я вам скажу, какой властью я это делаю. Они молчат. Они думают: скажем, что с небес, все нам скажут, почему вы ему не поверили тогда? Скажем, от человеков, а его чтут за пророка. Они ему говорят, вот все просчитали, говорят, не знаем, какой властью. А Иисус им говорит: ну тогда и я вам не скажу, какой властью я это все делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына. Одному говорит отец: пойди и сделай то-то. Он говорит: пойду и сделаю. И не сделал. А другой такой непокорный, он ему говорит: пойди и сделай. Тот говорит: не пойду. А потом одумался и пошел и сделал. Кто из них исполнил волю отца? Они ему все говорят: ну, конечно, первый. Иисус им говорит: истинно говорю вам, мытари и блудницы впереди вас идут в Царство Божие. Вот к вам пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему, а мытари и блудницы ему поверили, и вы же, видя это, не раскаялись, чтобы ему поверить. То есть это получается что? что отец – это Бог, вот два сына. Один праведник, другой грешник. Один сказал «сделаю», другой «не сделаю». Но это вот первосвященники, мытари и вообще блудницы, самые как бы, самое дно. И все знали, что пришел Иоанн, и таких людей он вытащил на свет Божий. Он их вернул к жизни, они покаялись. И он говорит, так это получается, они-то прозрели, и они-то вернулись к вере. А вы, видя это все, не уверовали, и вы не видите очевидные вещи, что Иоанн-то истинный пророк. Так, следовательно, какие вы сыны? Так, следовательно, это не я, нарушитель воли Божьей, а это вы, нарушители воли Божьей.
Дмитрий Борисович, почему они отвечают, что первый сын исполнил волю? Это же очевидно, что мало ли кто что сказал. По факту-то сделал второй?
Я просто оговорился, может быть. Имеется, да, конечно же, они сказали, что тот, который сначала отрицал, а потом согласился и сделал. Вот я, может быть, здесь как-то оговорился. Ну, понятна ситуация. Смотрите, как интересно, вот Христос ведет диспут, ведет полемику. Его хотят обвинить. И цель первосвященников – показать, что он нарушитель воли Отца Небесного. Но Христос посредством притчи так разворачивает разговор, что все это понимают все сразу же.
Он прекрасный оратор, тут ничего
вообще,
не скажешь.
Вообще, даже не вопрос, конечно. Все сразу понимают, что нарушителем воли Бога является не он, а именно его оппоненты. То есть он как бы перевел вот этот весь фокус как бы полемики на них. Они хотят обсуждать его, а сейчас они будут обсуждать их, потому что они нарушили волю Отца. И после этого Иисус обращается к народу, ко всем. Вот, смотрите как. Выслушайте, говорит, притчу, говорит Иисус. Был не... Это все... Вот тут, знаете, эту притчу надо рассказывать даже немножко с... на повышенном, как бы, так сказать... Немножко громко, потому что это Иисус ее рассказывает с усилием, чтобы всем ее было слышно. Понимаете? То есть это вот, выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, отдав виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды». Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Опять послал других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем его наследством. И, схватив его, вывели из виноградника и убили. Итак, это Иисус задает вопрос вот, к людям, к народу, к первосвященникам. Говорит, вот, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Что сделает он с этими виноградарями? И говорят ему, злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. А Иисус им говорит, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И слышав эти притчи, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались его схватить, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот давайте сейчас немножко разберемся, что сейчас происходит в этот момент, когда Иисус рассказывает эту притчу о злых виноградарях. Вот смотрите, сначала он продемонстрировал народу, что именно первосвященники не слышат, отвергают волю Божью. Дальше он рассказывает ситуацию. Давайте сначала разберемся в сути произошедшего. Это вообще такая, ну, как бы криминальная история, по сути дела. Что есть некий богатый землевладелец. у которого есть виноградники, владелец виноградников. Ну, знаете, это и в современной, так сказать, в современном капитализме, и в античном обществе это было, имело место, когда человек, например, живет в Риме, а у него есть виноградники где-нибудь в Крыму.
В провинции.
В Крыму, например, или во Франции, или, может быть, в Палестине, там тоже были виноградники. То есть он владеет этими территориями на больших очень расстояниях, да, но это его бизнес, он с этого получает серьезные какие-то средства. И он, собственно, хозяин виноградника. А кто такие виноградари?
Управляющие этой территории.
Тут нет, не управляющие. Управляющие не обязаны делиться частью процента, потому что они все должны отдать, всю прибыль должны отдать. Они на зарплату работают. Вот эти виноградари – это арендаторы. Арендаторы. То есть он построил эти виноградники, а дальше кто-то же на них должен работать. Вот он отдает арендаторам, и они, значит, выращивают там виноград, трудятся, и потом какой-то определенный процент со своего урожая отдают хозяину. Вот. Это, ну, понятная ситуация, да? И вот здесь описана ситуация, когда был очень хороший урожай, прекрасный виноградник. Видимо, хозяин живет очень-очень далеко, интернетов, почты и прочего нету. И виноградари оказались криминальные, так сказать, люди, и они думают, не будем отдавать ему виноградник этот. Он посылает своих менеджеров, управителей, что ну давайте причитающуюся долю. А они его подкарауливают, кого-то калечат, кого-то убивают. И вот, а он понять не может, потому что до него сведения-то не доходят. Он посылает далеко-далеко человека, а тот пропадает. Или возвращается калекой. Несчастные случаи начинают происходить. И хозяин ничего понять не может. Вы понимаете, да? То есть он не может связаться с этой территорией и выяснить, что же там на самом деле происходит. И, наконец, он решает послать наследника. Ну, кто должен за все отвечать? Вот наследник, он говорит, поезжай, разберись вообще с этими людьми, что там вообще происходит. И они, увидев наследника, думают, убьем наследника. Может быть, он старый, этот хозяин. Может, он помрет с горя. Все нам останется. Кто там будет разбираться? Он приезжает в этот виноградник, они его выводят за стену и убивают. И вот такая криминальная история. И Иисус спрашивает, когда вот этот отец? Он выяснит, кто убил его сына, кто искалечил его слуг и тоже их убивал. Что он с ними сделает? Это, знаете, такая история в стиле, не знаю, какой-то, знаете, вот есть фильм «Крестный отец». Вот это просто, вот, что он с ними сделает? Ему народ отвечает. Он жестоко отомстит. Он предаст их злой смерти. А виноградник отдаст тем людям, которые будут ему приносить плоды вовремя. Страшная история. Но давайте подумаем, кто в этой истории Бог? Это хозяин виноградника. А что такое виноградник? Что такое виноградник? Это такой библейский образ. Это образ, означающий Божий народ. Хозяин виноградника – это Бог, а виноградник – это Израиль, это церковь, это народ Божий. А кто такие виноградари?
Священство.
Да. Это те люди, которым Бог верил власть над виноградником. Его ухаживать за ним, растить эти плоды. И что же сделали эти виноградари? В чем была их ошибка? Что они неправильного сделали? Они решили, что они хозяева этого виноградника. Они решили, что не Бог хозяин, а виноградник должен служить их целям. И тогда хозяин стал посылать своих слуг, это были пророки, а они их стали бить, убивать, калечить. А кто такой сын? Ну, это, конечно, намек на судьбу самого Иисуса. Он есть Сын Божий. И эти злые виноградари хотят завладеть виноградником. Они восстают против Бога и убивают его сына. Но чем все закончится? Все закончится тем судом Божьим. Потому что непременно они свое место потеряют. И их место займут другие люди, которые будут приносить Богу плоды. Очень страшная притча. Это притча суда. Посмотрите, какая тут логика. Они пытаются показать, что Иисус нарушает закон. Какой властью ты это делаешь? Иисус разворачивает разговор так, что выясняется, что нарушают закон именно они. Они Слово Божье не слышат. И дальше этой притчей Иисус показывает, а какой будет конец. Они нарушают волю Божью. Они узурпировали власть в этом Божьем винограднике. Они все делают ради своей власти, ради своих денег. Они не думают о Божьем народе. Они только пекутся о своей власти и влиянии. Непременно они свое место потеряют. И свершится над ними Божий суд. И понимаете, да, и это все понимают. Вот представьте себе, там народ слушает, и это просто ах. Это вот там все понимают, что как это он их... Просто он над ними провозгласил Божий суд. И они это понимают, но они ничего не могут сделать. Потому что стоит народ, они не могут его схватить, они не могут его вывести, что-то с ним сделать. И они понимают, что он им в лицо бросает такое страшное обличение и пророчество о том, что... И он, этот камень краеугольный, это, собственно, он и есть. Он говорит, вы обо мне, вот на мне-то вы и споткнетесь. На мне-то у вас все, так сказать, кто на этот камень упадет, тот разобьется. Вот. А поэтому отнимется у вас власть, то есть Царство Божие, и дастся тем людям, которые будут приносить плоды. Тут он уже говорит про апостолов, про тех людей, которые Богу послужат, послужат Царству Небесному. Вот такая удивительная притча. Притча о власти, о духовной власти, о мирской власти. О том, что господином всякой власти является единый Господь. И люди, властью наделенные, они перед ним будут отвечать, рано или поздно. И всем об этом нужно помнить. И эта притча не только про них, но это притча и про наше время. Она всегда актуальна, эта притча. Это притча о Божьем суде. Это первая притча, которую Господь рассказал во время этого диалога. А в следующей нашей передаче мы рассмотрим, ну, скажем так, концовку этого диспута, где Христос тоже рассказывает такую вторую притчу. Он разговор-то продолжается. Это притча о брачном пире. Вот это уже в следующий раз.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Спаситель з неба прийшов, пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть. Слава вишніх приспіханням, Христа Бога прославляєм, миру злагоди спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, нашого благословіння, все своє життя. Богу нашому хвалу віддаймо, Троїцю святою прославляймо, радісно новину звиклиємо. Всім розкажем день Різдва, молимось до Пресвятої Діви, щоб вона усіх нас захистила і своїми сильними молитвами Царство Боже всіх нас привела. Слава вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, все своє життя. Слава вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, все своє життя.